Согласие на участие в зоне свободной торговли дали уже 8 глав государств, входящих в СНГ. Над документом работали 17 лет, и вот так неожиданно, прямо перед российскими выборами, он был представлен на рассмотрение и даже отчасти принят. Сколько политического и сколько экономического есть в этом решении? Круглый стол «Кавказский перекресток» – совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода» ведут Демис Паландов и Андрей Бабицкий.
Нашими экспертами сегодня будут из Баку Актай Хаквердиев, доктор экономических наук. Из Тбилиси Нодар Хадури, независимый эксперт, профессор Тбилисского госуниверситета. И из Еревана Вагн Хачатурян, экономист, бывший мэр Еревана. Первый вопрос в Ереван. Вагн Хачатурян. Армения заявила о своем согласии подписать договор о свободной торговле. Вы могли бы оценить, сколько в этом решении экономики, а сколько политики?
В принципе, если коротко, то это больше политический документ и больше политическое решение, чем экономическое. Почему? Потому что до подписания этого документа вообще никакого разговора не было о том, что в Санкт-Петербурге намечается подписание такого договора. Я знаю, конечно, что в течение 17 лет именно в разные времена, разной интенсивностью шли разговоры о том, что надо подписать именно договор о свободной торговле для стран СНГ. Но в течение этих 17 лет Армения стала, например, членом ВТО. Армения сейчас хочет более укрепить свои экономические связи с Европейским Союзом, и еще несколько стран СНГ тоже именно по этой пути пошли. Но почему-то именно сейчас, в предвыборной кампании в России, которая идет, я имею в виду президентский и парламентский, вот именно сейчас понадобилось в Санкт-Петербурге вот неожиданно, один вечер, поздний вечер, именно подписать этот договор. И тем более об этом заявляют открытый пример в Ереване и все участники, наверное, те, которые участвовали во время подписания, что вот так взяли и решили в течение 2,5 часов, об этом даже говорил Владимир Владимирович Путин, что для него неожиданностью было, когда он предложил вот подписать этот документ, и все согласились. Что из себя представляет конкретно документ, сейчас пока рано сказать, потому что в наших руках нет этого документа. Но есть несколько таких вопросов, которые касаются именно технической стороны вообще-то. Как этот документ может работать с ВТО, с теми государствами, которые сейчас являются членом ВТО, или как этот документ соответствует тем нормам, которые устанавливались или будут устанавливаться между странами, которые хотят подписать документ о свободной торговле с Евросоюзом.
Как говорят российские эксперты, двухсторонние соглашения со странами СНГ просто предлагается объединить в какой-то такой единый документ. Или у вас есть какая-то другая информация, что там есть что-то, чего нет сегодня в этих двухсторонних соглашениях?
В принципе, и та информация, которая прошла сегодня в Армении, подтверждает ваши высказывания. К примеру, еще добавлю, что это касается 600 наименований вот, продуктов, которые будут импортироваться или экспортироваться из Армении или в Армению. Я думаю, что большую проблему для Армении это не создать. Но чисто вот именно технически, я еще раз повторяюсь, проблемы, соответствует ли этот договор нашим обязанностям перед ВТО и Евросоюзом. Вот именно эта проблема должна вообще-то сперва решаться, или мне интересно в этом вопросе. А второе, что касается вообще этой экономической стороны вопроса, это в пользу экономики Армении или наоборот, трудно немножко в этом тоже сказать да или нет, потому что, например, в импорте Армении СНГ не так уж большое место занимает, я не имею в виду газ или нефтепродукты. Кроме него, в основном у нас импорт из Евросоюза или из других стран.
Которые что касается экспорта, исключены из этого соглашения.
Да. Доля экспорта в экономике Армении не так уж велика, как, например, для других стран, например, может быть, для Азербайджана, для Туркменистана или Узбекистана, которые отказались подписать именно этот документ.
Вопрос в Баку. Актай Хаквердиев. Отсутствие подписи Азербайджана многие российские эксперты связывают прежде всего с неразрешенностью конфликта с Арменией. По их словам, подписание этого договора означало бы восстановление торговых отношений с Арменией, которая фактически находится в блокаде со стороны Азербайджана. Вы согласны с этой точкой зрения или, может, вы назовете какие-то иные экономические, например, причины для отказа?
Я категорически не согласен с такой постановкой вопроса. Если даже мы подписали бы, если бы такое соглашение было бы, мы все равно с Арменией никаких отношений экономических не имели бы, пока не решился бы эта проблема. Так что это одно другого не касается. Я просто хочу сказать что и подтвердить, что действительно тут политический вопрос. Я хочу напомнить, что еще Путин, будучи президентом, когда только пришел к власти, он назвал катастрофой развал Советского Союза 20 века. Вот эти имперское мышление у него так и осталось. И я, честно говоря, не осуждаю его, это его личные, так сказать, дела, пускай так думает. Но тут возникает другой вопрос. У него стратегическая цель все эти бывшие республики Советского Союза опять взять под крыло России, как это в Советском Союзе было. Но это уже невозможно, это уже 21 век, тут каждая страна уже почувствовала вкус независимости и так далее. Мне кажется, что этого сделать, ну, практически невозможно. Может быть, это с какими-то конфликтами будет связано, тут может что-то такое произойти, но я не думаю, что мир будет на это все смотреть спустя рукава, как говорится.
Октай, извините, но вы считаете, что, в общем, экономическое соглашение о зоне свободной торговли, оно как-то вынудит страны, его подписавшие, поступиться частью своего суверенитета?
В 94 году я, будучи заместителем министра экономики в Азербайджане, тогда я участвовал в этом процессе, и тогда наше государство тоже подписало то соглашение, 94 года соглашение. Там точно так же и называлось «Зона свободной торговли». Потом, после этого, когда все это подписали, там тогда тоже, по-моему, Туркменистан и Узбекистан не подписали. После этого, когда надо было уже реализовывать это соглашение, возникли огромное количество проблем. То есть интересы различных государств, республик не совпадали друг с другом. То есть консенсуса невозможно было создать. Тогда решили создать рабочие группы. Вы поверите, я 3 года, даже больше 3 лет, рабочие группы вели переговоры друг с другом, чтобы прийти к какому-то оптимальному варианту реализации этого соглашения. Так и не пришли, и все на это пустили на тормоза. Наше государство правильно делает, что не подписывает и не должен подписывать, потому что я вас уверяю, со всей ответственностью заявляю, что это соглашение не будет работать. Не будет работать по многим причинам, и одна из них является, что структура экономик этих стран, которые туда желают вступить, совершенно не дополняет друг друга. Вот я беру Азербайджан свой. У меня сегодня нет никакой проблемы внешней торговли, никакой проблемы нету, потому что 92% моего экспорта составляет нефть и нефтепродукты и газ. Все. Зачем мне голову ломать сейчас еще с кем-то какие-то дела заключать и новые какие-то правила? Кроме того, я тогда лишаю себя возможности, кстати говоря, Армения хорошо отметила, как теперь они будут с этого поступать, потому что там другие совсем правила игры. То есть возникнет серьезная проблема для того, чтобы вступить в ВТО. На сегодняшний день по СНГ принято 1250 соглашений. Ни одна из этих соглашений не работает. Кроме одной. Это Межгосударственный статистический комитет. Действительно, этот комитет, надгосударственный такой комитет, который действительно распространяет информацию о разных странах, республиках, и мы знаем, что делается в Грузии, что делается в Казахстане или в России и так далее. То есть с экономической, чисто информационно так. А все остальное, ни один из них не работает, потому что интересы совершенно разные.
Давайте послушаем нашего тбилисского эксперта. Он как раз нам, наверное, расскажет о том, что работает и что не работает. Дело в том, что Грузия не является членом СНГ. Кроме того, она разорвала дипломатические отношения с Россией после войны августа 2008 года. То есть, фактически, из всех интеграционных процессов на постсоветском пространстве, которые идут под эгидой России, Грузия исключена. Грузинские чиновники обычно говорят, что ни выход из СНГ, ни разрыв с Россией на экономику Грузии никак не повлияли, что и продукция, качество продукции стало лучше, и новые рынки были открыты. Так ли это на самом деле?
Ну, надо отметить, что отношения с Россией у нас ухудшились не только после войны 2008 года. С 2006 года Россия объявила практически экономическую блокаду Грузии. Она запретила экспорт всех продукций, и единственная продукция, которая сейчас входит на территорию России, произведенная в Грузии, это только электричество, электроэнергия. Остальное ни продукты сельского хозяйства, ни минеральные воды, ни вина, ничего не входит в Россию. То есть после того, как Грузия в 2009 году вышла из СНГ, она практически ничего не потеряла, потому что 2006 года, то есть за 2 года до военных действий, практически грузинская экономика и российская экономика, они отошли друг от друга по вине, конечно, российских властей, и никаких изменений не было 2008 года. Но что интересно, то, что после войны 2008 года и даже до него грузинская экономика была вынуждена, грузинские бизнесмены были вынуждены искать рынки, альтернативные рынки российскому, и, правда, я бы не сказал, что нам живется легко из-за того, что наша продукция не заходит на российский рынок, но есть какие-то попытки того, чтобы на европейские рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, чтобы мы вошли туда и играли теми же правилами, которыми играет вся мировое сообщество. И вы знаете, что Грузия является членом ВТО, вы знаете, что уже идет подготовка к подписанию договора с Евросоюзом о свободной торговле, так что для Грузии этот путь уже виден, что интеграционные процессы в рамках бывшего Советского Союза для нас неприемлемы. У нас есть двусторонние отношения практически со всеми бывшими советскими республиками о свободной торговле. У нас со всеми нашими, ну, кроме России, конечно, соседями есть такие отношения. И думаю, что углубление интеграционных процессов, которые, я тоже соглашусь с моим азербайджанским коллегой, не имеют ничего общего с экономической, это политическое решение, это политический акт и желание воссоздать Советский Союз. В 2005 году господин Чубайс был избран почетным доктором в своем университете в Петербурге, и он тогда огласил свою доктрину либеральной экономической империи. Я думаю, что вот этот шаг, который был сделан, вот, и есть попытка того, чтобы восстановить Советский Союз.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В этом выпуске круглый стол «Кавказский перекресток», который ведут Демис Паландов и Андрей Бабицкий.
Ну вот у нас недавно был материал о возможном возвращении грузинских вин на российский рынок, и грузинские политики высказываются на эту тему очень жестко, что грузинским виноделам это не нужно абсолютно, да, что они уже освоили новые рынки, произошла диверсификация всей отрасли в целом. Но когда журналисты пошли непосредственно к виноделам, те сказали, что да, им это интересно, они хотели бы. Ну и по цифре после эмбарго все-таки производство вина, ну, удалось, конечно, восстановить, но в половинном объеме от того, которое производилось до эмбарго.
Это очень тяжелая ситуация, но я скажу, что после того, как грузинские вина на российском рынке нет, уже прошло 5 лет, и там уже хорошие вина есть, европейские, американские, допустим, и так далее. То есть грузинским винам там тоже придется нелегко возвращаться. Я думаю, что, и я об этом не спорю, никто, по-моему, не спорит о том, что любой рынок, любая возможность того, чтобы продавать свою продукцию, экспортировать ее, это жизненно важно для Грузии, и российский рынок в том числе, но не ценой политической интеграции. И думаю, что вот если грузинские вина туда будут возвращаться, естественно, это очень хорошо, но скажу, что затраты там будут огромные, потому что то место, которое раньше там занимала грузинская продукция, грузинские вина, уже занято, и надо будет бороться с французскими, с испанскими, с итальянскими винами.
Спасибо, Нодар. Что ж, все наши эксперты, экономисты сказали о том, что этот договор о свободной торговле является, по большому счету, политическим. Ну, давайте поговорим о чистой политике. Я говорю о предложении создать Евразийский союз по аналогии с Евросоюзом. Этот проект очень глобальный, но куда более туманный. Ваган Хачатрян, что вы думаете по поводу вот этого Евразийского союза?
Вообще-то, я думаю, первое, это, в принципе, предвыборное какое-то обещание Владимира Владимировича Путина, потому что в реальности сейчас как-то посмотреть и дать оценку возможности создания такого союза, вообще-то, я считаю, нереально. Конечно, я понимаю желание Путина и, наверное, его окружения, что надо воссоздать Советский Союз, но не тот Советский Союз, который был раньше, может быть, более развитый, может быть, более сильный, я не знаю. Но в политическом смысле сейчас создать тот Советский Союз – это невозможно. Потому что, правильно говорят мои коллеги, что уже все страны, которые отделились от Союза после распада, они почувствовали, что означает независимость. Тем более, что специально отдельная для наших трех стран, и, кроме того, еще трех бывших Советских балтийских стран, есть восточное партнерство, новое соглашение с Евросоюзом, которое дает более возможности, так открытые возможности участвовать в экономической жизни Евросоюза. Вот если рассмотреть этого, с этих сторон, вообще-то позиция армянского руководства очень интересная, и очень я удивился, когда узнал, что даже премьер сразу согласился там, потому что до этого, в июне месяце, до этого, в марте месяце, он как-то имел возможность высказаться насчет евроазиатского соглашения, еще насчет таможенного союза и зоны экономической свободы, и он отрицательно четко высказался свое мнение и мнение правительства Армении, что Армения не имеет ни возможности, потому что он не имеет никаких географических границ с этими странами, например, таможенный союз или евроазиатское соглашение. Вот. И второе, потому что это невыгодно для Армении, этот вопрос стоит нет.
Ответ на этот вопрос нет. Почему? Вот в большинстве постсоветских стран сложились в разной степени такие авторитарные режимы, которые сильно держатся за свою власть. И создание союза – это ведь действительно угроза утраты этой власти и части суверенитета? Или же это непопулярная идея, например, в армянском обществе? Как будет реагировать армянское общество на такие интеграционные процессы?
Спасибо, что вы мне напомнили. Потом я должен был сказать, где пример это высказывание сделал. Это он сделал в Европе. Поэтому он так и сказал, что нет. Сейчас он находился в Санкт-Петербурге, он не мог было Путину сказать «нет, я не могу». Именно исходя из того, что у нас авторитарная власть. Власть, которая удерживается на олигархах. То есть власть удерживается только на силе, но не свободе общества и вообще на основах демократии. Поэтому и они в России вот именно такие высказывания делают, в Европе другие, в Америке, может быть, совсем другие. Это тоже сейчас для меня под большим вопросом стоит. Вообще-то до конца это осознанно, что означает создать такой союз. Разве это Россия пойдет до конца до того, чтобы или имеет такую финансовую возможность, или экономическую такую возможность создать такой союз и удержать в этом союзе свою власть? Потому что там есть Китай, там есть другие страны тоже, которые хотят считать этим членами этого соглашения. То есть я понимаю, что в реальности это только политический ход. Это не до конца, извиняюсь, обдуманный ход со стороны тех людей, которые именно это предложение сделали.
У меня вопрос в Баку. Актай, мы здесь говорили о близости политических режимов, автократических. Действительно, вот если смотреть на архитектуру политическую стран постсоветского пространства, то вне зависимости от того, приверженность каким ценностям, там, западным или ценностям Востока они декларируют, все равно они недалеко ушли друг от друга. И политический союз, скажем, авторитарного Азербайджана и авторитарной России кажется более логичным, чем политический союз авторитарного Азербайджана и Европейского союза.
Вы знаете, сегодня у нас 10 или 11 авторитетов, да, есть. Теперь, когда такой союз будет создан, будет один авторитет, как в советское время был генсек. Остальные все были, как сказать, рабы, да, одним словом. То есть опять на голове этих маленьких стран будут какие-то те, которые лояльны Москве и будут выполнять то, что будет Москва говорить. То есть это все нереально. Вы знаете, Путин – это великий пиарщик. Он то на самолете летает, то на дно моря опускается, даже поет там и так далее. Да, все это связано с тем, что он хочет, чтобы его любили, понимаете? А его не любят и не будут любить, потому что видят, что он сам возглавляет объединение олигархов. Дело не в этом, а дело в том, что каждая республика, каждая страна должна задуматься над тем, что им предлагает Россия. И потом, зачем Россия предлагает? Может быть, я буду предлагать это, допустим, да, Азербайджан будет предлагать. Почему именно Россия предлагает? Значит, у него есть какие-то стратегические цели. Он ориентируется, вроде бы, так он заявляет, да, есть Евросоюз, есть, а почему Евроазия не должно быть? А в Евросоюзе там нет никакого авторитета. Все легитимные, народом избранные руководители, и они цивилизованно строят свои отношения между собой, и они к этому пришли в течение 30 лет. нет. Они не вчера, это вдруг, допустим, он ставит срок 15-й год. Какой там, там 30 лет сначала общий рынок был создан, потом это преобразовывалось годами, десятилетиями, и, наконец, они пришли к тому, что сегодня пришли. Опять же, сегодня же у них самих же огромные проблемы, долговые и так далее. То есть я хочу сказать, что на такие авантюры идти не надо, надо хорошо подумать, прежде чем соглашаться с каким-то... Ну, я понимаю, среднеазиатские страны, но они уже, как говорится, я не понимаю их поведение, потому что у них есть прекрасные условия выйти на восток и там решать все свои экономические проблемы и политические проблемы и так далее. Это их право, они что хотят, что делают. Но Азербайджан однозначно в это дело, в эту авантюру включаться не будет, естественно. Но в то же время у нас есть двусторонние отношения со всеми странами СНГ, и прекрасно, очень эффективно это действует. У нас всего 22% внешнеторгового оборота относится к СНГ. 78% это дальние зарубежья. Сегодня у нас голова не болит. Зачем, чтобы у нас голова болела?
У меня вопрос в Тбилиси. Ну да, в Грузии официальная власть расценивает создание вот этого Евразийского союза как прямую угрозу. Об этом, в частности, говорит Михаил Саакашвили в своем последнем интервью чешскому телевидению. Как вы считаете, если, допустим, такой интеграционный процесс состоится, что этому может противопоставить Грузия и, собственно, западные страны? Станут ли они, будут ли они противиться этому процессу?
Если начнем с того, что, допустим, насколько идея восстановления Советского Союза в те границы, которые раньше существовал Советский Союз, реален, то в Грузии этот вопрос практически не обсуждается и не имеет никакой поддержки. Я не думаю, что в Грузии найдется хотя бы один политик, который откажется бы от независимости и войдет в какое-нибудь содружество или союз с Россией. Я за то, чтобы между Россией и Грузией были хорошие добрососедские отношения, но я не хочу жить с Россией в одном доме.
Что ж, спасибо, Нодар. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Октай Хаквердиев, доктор экономических наук, из Тбилиси Нодар Хадури, независимый эксперт, профессор Тбилисского госуниверситета, и из Еревана Вагн Хачатурян, экономист, бывший мэр Еревана.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вели Демис Паландов и Андрей Бабицкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго, счастливо!